Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет программа «Апостол». Протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют по тексту первой части 4 главы первого послания святого апостола Петра. Завершит час, традиционно по субботам, очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик».
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Сегодня мы читаем 4 главу первого соборного послания святого апостола Петра. «Итак, как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Батюшка, я думаю, давайте сначала мы этот небольшой отрывок прокомментируем, потому что он уже достаточно содержательный, даже более чем содержательный. «Итак, — говорит апостол, — как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Это относится к чему? Относится ли это к болезням? Относится ли это к людям, заточенным в тюрьму, может быть, неправедно совершенно? Как можно прокомментировать?
Я хотел бы первый комментарий сделать следующий, что вообще греческое слово, стоящее в тексте причастия, оно совершенного вида. То есть тот, кто пострадал плотью или претерпевший страдания. И поэтому, если верующий человек возьмет в руки толкование на этот стих, то он чаще всего увидит сопоставление этих слов апостола Петра с посланием к римлянам апостола Павла, где апостол Павел говорит удивительные слова, что если мы живем, то Богом живем, если мы умерли, то спогреблись вместе со Христом и будем живы им. Это послание апостольское читается при крещении человека. То есть речь идет о чем? О том, что толкователи в этом стихе видят указание или призыв апостола Петра принять мысль, что мы, крестившись, умерли вместе со Христом для греховной жизни. И поэтому, поскольку мы умерли своей плотью для греха, мы уже не можем грешить. То есть здесь он вразумляет и направляет человека на неделание греха, но человек еще от греха не избавлен. А вот наш синодальный перевод, он дает нам причастие несовершенного вида, то есть страдающей плотью. И на этот стих мы тоже можем встретить толкование у наших святых отцов, святоотеческих экзегетов. Конечно, здесь, наверное, первое, о чем мы должны говорить, это тот процесс очищения, который наступает при тяжелых обстоятельствах, когда человек попадает в различные бедствия, напасти, скорби, внутренние они или внешние. Но один подвижник благочестия как-то сказал, что грех – это еще не есть полный грех. Полный грех – есть осознанное делание или творение ложного добра. Человек, попадая в страдания, перестает совершать ложное добро. Он понимает, что это все слишком наносное, временное, чтобы тратить время на это.
А что такое ложное добро?
Ложное добро – это когда я знаю, что это совершенно мне не даст ничего на путях спасения, но я умышленно совершаю его и еще выдаю его именно за добро перед своими ближними. Ну, в определенных своих корыстных целях, о чем позже и будет в том числе говорить апостол Петр в этом послании. Пример, наверное, самый простой, что здесь нужно вспомнить, это то, как часто поступали еретики с верующими, запутывая их в сети своего обмана, когда они самые, что ни на есть, обычные и всеми признаваемые человеческие страсти, блуда, пьянство, распутство выдавали за добродетель, призывая ближних совершать.
А что, и такие были?
Конечно, были. И если мы посмотрим на недавнюю историю, то мы увидим здесь такие персонали, как Григорий Распутин, например, как множество других людей, выдававших себя за мнимых или лжестарцев, когда в конце концов оказывалось, что они ходят по путям нечестия. Древние еретики, и церковная история говорит нам об этом, практически все, они предавались распутству и бесстыдству. И в данном случае своей жизнью, в первую очередь, хулили Господа.
Батюшка, а вы сказали, что греческий текст и синодальный перевод разнятся. Это значит, что синодальный ошибочен?
Я бы не сказал так. Здесь я почему об этом сказал? Потому что толкования обычно опираются на греческий текст. Однако нельзя сказать, что синодальный перевод ошибочен в полном смысле слова, то есть сознательно была сделана вот такая ошибка. Нет. Синодальный перевод делался по одной из возможных редакций греческого текста в свое время, который лежал в основе греческий текст, и вот это разночтение, оно налицо. В текстах, в древних манускриптах немало таких мест, где буквально измененное там окончание уже влияет на смысл слова. И к этому надо относиться спокойно. Вполне. Я думаю, что здесь нет никаких противоречий между данными текстами. И противоречие снимается тем, что этот перевод, синодальный перевод, был не просто переведен одним каким-то ученым локальным, который сидел в кабинете. Нет, перевод синодальный совершался в очень объективно правильных условиях, то есть и при Священном Синоде в то время, в середине 19-го столетия была создана специальная комиссия, учрежденная при Священном Синоде, занимавшаяся рассмотрением совершаемого перевода. То, что правило корректировало по переводу, эта учрежденная комиссия рассматривала дополнительно святитель Филарет Московский, назад возвращал этой комиссии, после этого уже текст выходил как готовый. То есть здесь можно сказать, что соборным разумом принимался тот или иной, каждый штрих текста, и мы не можем сомневаться в правильности, в том числе и такого чтения.
Сейчас просто многие спекулируют на этом, люди, не закончившие иногда даже просто специального каких-то учебных заведений, но начиная самодеятельно переводить Священное Писание, сравнивая тексты, сами смущаются и других вводят в соблазн.
Да, совершенно верно, так встречается в жизни, и маломальский человек, изучивший греческий язык, правила перевода, правила светского перевода, очень просто и запросто готов взять из какого-нибудь греческого текста, подлинника, сделать русский перевод. От этого, конечно, очень страдают сами священные письмена. Мне кажется, что здесь мы должны помнить те принципы перевода, которые были заложены, в том числе и в наш синодальный перевод, святителем Филаретом Московским. Он лично контролировал это дело, и принципы, которые он положил в дело перевода, одни из принципов были такие, что перевод должен совершенно точно отражать подлинник, но в соответствии со свойствами языка русского был удобовразумителен для понимания читателя. И еще один, как мне кажется, очень важный принцип, что слова, используемые в тексте, должны быть общепонятными, но не вульгарными. И вот то, чем страдают многие современные переводы, это именно вульгаризм, внесение такого слегка пошлого, что ли, оттенка к многим очень святым священным понятиям текста.
Но все же вернемся к самому тексту послания апостола Петра. Он говорит дальше, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы прошедшее время жизни поступали по воле языческой. И дальше меня поражает вот перечисление тех похотей, нечистот, как бы в одном ряду. Мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище, питье и нелепому идослужению. То есть как бы он уравнивает такие страшные грехи, как скотоложство и пьянство, излишество в пище и питье.
Эта тема, которая проходит через очень многие книги, как Нового, так и Ветхого Завета. и на первый взгляд в нашем сознании несопоставимыми являются грехи, допустим, пьянство, излишество в пище или, допустим, скотоложство и мужеложство. То есть такие грехи, которые апостол Павел заповедовал все время вообще не произносить, чтобы не осквернять уши. Но в том-то и дело, что для сердца человеческого, который так устроен Творцом, в любом из совершаемых грехов происходит осквернение. И оно становится непригодным для Царства Божия. Именно поэтому в Нагорной проповеди Христос Спаситель очень четко обозначил тот предел, за который человек не может переступать. А предел этот в сердце человека находится. «Всякий же воззрит на жену с вожделением, уже любодействовав с нею в сердце своем». Современный мир, конечно, хочет навязать человеку, и верующему, и неверующему, простоту нравов. А что здесь плохого, если женщина красиво одетая прошла перед тобой, ты на нее посмотрел, такая во всем игривость чувствуется, но не будем забывать, что слова эти сказаны не просто каким-то гениальным человеком, а самой воплотившейся истиной, которая для того воплотилась, чтобы на понятном для нас языке объяснить нам, что мы можем и что мы не можем делать. Если Христос говорит нам, что всякий гневающийся на брата уже удостоен вечной смерти, то лучше всего отозваться на божественный зов, а не на мысли каких-то дядей и тетей, психологов или терапевтов, которые постоянно пытаются нас лечить и наставлять на путь истины.
Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Вот здесь вот очень интересно, мне кажется, батюшка, когда апостол говорит, как бы разъясняет нам, что такое вот есть благоразумие. Он говорит, более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Вот как любовь может покрыть грехи? Вот ты сделал грех. Как дальше любовь может покрывать? Вот страннолюбием или милосердием? Вот этот механизм немногим понятен.
Первое. Вопрос, который здесь мы должны поставить, чьих грехов? Грехов того, кого ты любишь, или же грехов твоих собственных? И толкователи здесь отвечают как на первое, так и на второе. То есть любовь милосердствующего сердца, во-первых, покрывает или выводит из грехов ближнего твоего, на которого ты оказываешь вот это любовное воздействие. И во-вторых, твои собственные грехи тоже Господом прощаются. В свое время мы говорили о том, что человек в дни своей земной жизни должен стяжать сердечное расположение, направленное всецело милосердием, милостью к падшему человеку. И когда это настроение в сердце входит, сердце располагается к божественному зову, к божественной любви, то ради того, что делает человек, а это возможно, страннолюбие, братолюбие и так далее, только на путях жертвенной любви, когда человек жертвует собой, то Господь прощает множество, самому любящему человеку множество грехов, покрывает его грехи ради вот того, что мы называем, согласно апостолу, союзом совершенства, то есть любовь.
То есть грех это не нечто такое фатальное. Если человек согрешил, то все, знаете, как на поврежденном лазерном диске. Есть это повреждение, его никаким образом механически не
заканчивает. Да, ведь мы регулярно в литургических текстах слышим молитву, что нет человека, который был бы жив и не согрешил. Только ты один, Господи, без греха. И призыв к святости – это всегда призыв к милосердию, наверное, в первую очередь для человека.
И далее тоже апостол не совсем обычно в приоритетах вот этой любви, проявляемой человеком друг к другу, первым называет страннолюбие. То есть будьте страннолюбивы друг другу без ропота. Ну, во-первых, страннолюбивы, но это можно понять, да? А почему без ропота?
Древние отцы в одном из путеликов я читал, сказали, страннолюбие – великая добродетель, потому что она сопряжена, во-первых, с расходами на странников, во-вторых, с тем, что странник, приходящий к тебе, часто тебе неизвестен. Он часто бывает таким, что он и не беден, и не богат. Он не жалок, не высокомерен, когда человек, увидев перед собой достаточно колоритную личность, сделает над собой усилие и окажет страннолюбие. Он часто серенький человек. который для тебя, в общем-то, не имеет никакой значимости в жизни. Он пришел и ушел. И вот само осознание того, что ты должен оказать ему добродетель, любовь, добро, накормить, напоить, дать ночлег, одеть его, если это требуется, может вызвать ропот у человека. Как в одном из стихов поэт сказал: «Как же любить их таких неумытых, да бытом пробитых, да потом пропитых? Ладно там друга, начальство, коллегу, или утешить калеку, а как всю округу чужих неизвестных, да так? Как подругу, как дочь, как невесту». То есть это очень сложно для человека, когда приходит кто-то извне и должен уйти. Но помните притчу о милосердном самарянине? Как там все просто. И тот штришок, который дает Христос в этой притче, он еле уловим. А штришок имеется в виду какой? Когда помещается этот израненный в гостиницу, то самарянин, уходя, говорит: «Ты, вот тебе 2 динария, последи за этим человеком. И если когда что-то иждивешь на него, еще больше потратишь, я, когда возвращусь, воздам тебе». А это что значит? Это значит, что выздоровеет этот болящий и уйдет. Так, может быть, никогда и не увидев, и не узнав, кто его в эту гостиницу принес, потому что он в бессознательном состоянии был. А самарянин, зная, что он тоже больше никогда не увидит этого человека, вернется и еще за него заплатит то, что на него потратил гостиник. То есть это вот и есть та истинная любовь, то истинное страннолюбие, к которому Христос призывает. И апостол Петр, зная, что страннолюбие больше всего, наверное, и сильнее всего врачует страсти человека, попросту потому, что оно их вскрывает, помогает человеку осознать: вот здесь я горд, здесь я надменен, здесь я не терплю там запаха какого-то нечистого от человека. И дает возможность и простор для обширного покаяния. Он призывает в первую очередь к страннолюбию. Действительно великий добродетель, практически полностью изжитая сейчас вот из нашей среды. Даже православный, даже верующий. Если кто-то что-то делает, то это делает или на показ, или за какую-то мзду, или за какую-то похвалу, пиарится, как мы сейчас говорим. Но страннолюбие, надо сказать, оно, конечно, сплачивало тело церкви всегда, делало его единым организмом. Потому что даже сейчас, если посмотреть на приходы, которые нас окружают, со своими традициями, со своими правилами, со своими какими-то деяниями в области социального служения, то мы все по отдельности, все разрознены, каждый за себя, каждый считает себя самым православным, а единства нет. Страннолюбие или странники, которые ходили от одних к другим и одним про других в том числе и рассказывали. Конечно, это было великое объединяющее звено для тела церковного.
Но я не совсем соглашусь, потому что все-таки кое-что осталось. И в наших монастырях, которые принимают паломников, а особенно это видно, конечно же, в греческих монастырях, которые не такие большие, там нет так паломнического потока, который уже просто туристический бизнес, можно сказать, стал, да, в наше время. А вот на Афоне меня это всегда очень поражало, когда там это просто очевидно, что вот эта заповедь страннолюбия присутствует. «Прежде чем ты пришел». То есть в первую же минуту, как только ты пришел в монастырь, в Архангарик, тут же выходит монах, выносит тебе сладости, дает маленькую чашечку кофе, иногда даже маленький стаканчик греческой водочки, уза такой очень вкусный, анисовый. Причем этот обычай держится даже в самых-самых таких отдаленных и нищих скитах, где уж такие живут анахареты, ну совсем уже люди поодиночеству, живущие в курулях. Ты приходишь, ну у него просто там ниточки лишние нет, и все равно он где-то выискивает чашечку кофе обязательно. Сам не пьет, причем, потому что не хватает. Держит для вот этих самых паломников. И маленькую иногда вот эту рюмочку уза подает. Это очень греет сердце. До сих пор остается как пословица, мы все это помним, из детства читаем, когда приходит какой-нибудь странник. Только матушка говорит: «Ой, расскажи, как там?» Он говорит: «Нет, матушка, ты сначала баньку-то истопи, накорми, спать уложи, а утро вечера мудренее, тогда уж все и расспрашивай».
Я должен здесь с вами согласиться, да. Но, может быть, я так утрированно немножко преподнес, имея в виду, конечно, приходы, которые буквально вот внедрены в самые очаги цивилизации, и настолько в каком-то смысле люди напряженно ведут свой образ жизни, не только церковной, но и светской, что когда попадаешь в такие храмы, на тебя устремляются взгляды, в которых можно прочитать, не лишний ли ты здесь, так ли ты вообще подходишь под стандарт православного, чтобы этот храм посетить. Есть такое?
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск мы начнем с рассказа о святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. Ее память Святая Церковь совершает 27 января по новому стилю. А затем в нашем выпуске вы услышите христианские сказки разных народов. Евгений Поселянин. Юность Нины, равноапостольной просветительницы Грузии. Бывают избранные люди, которыми с детства владеет какая-нибудь святая мечта. Так ребенок, будущий великий писатель, еле держа перо в руках, старается уже записать свои мысли и чувства. Так будущий ваятель лепит из глины все, что видит вокруг себя. Так маленький Глинка, будущий великий русский композитор, прислушивался ко всяким раздававшимся вокруг него звукам. Была в христианстве одна святая дева, жизнь которой явилась исполнением мечты, зародившейся в ней в ее детские годы. Уроженница Малой Азии святая Нина была единственная дочь знатных и благочестивых родителей. Отец ее был родственник святого великомученика Георгия Победоносца, а мать ее была сестрой патриарха Иерусалимского. 12 лет от роду она посетила с родителями Иерусалим. Отец ее остался в святой земле иноком, а мать тогда была поставлена в диаконисы для службы нищим и больным женщинам. Нина была поручена одной благочестивой старице Неанфоре. При рассказах старицы юную Нину особенно занимала мысль о том, что сталось с той одеждой Христовой, о которой метали жребий воины римские. Неанфора передала ей предание о том, что тот воин, которому досталась Риза, отнес ее в свою страну Иверию, в город Мцхет. Все сильнее и сильнее волновала Нину мысль о Хитоне. Она жаждала видеть его. Ее душа стремилась в неведомую Иверию к этому городу с старинным названием. Она тосковала по Мцхету. «Владычица», — говорила она в своих тайных молитвах, — «дай мне осязать своими руками, дай мне видеть своими глазами одежду, в которой принял начало мук своих Христос. Дай мне увидеть эту далекую страну, вступить в этот город». Так как мечты Нины были возбуждены в ней Духом Божиим, то чудесным образом сбылось то, о чем она мечтала. Раздумывая о Хитоне, об Иверии, о Мцхете, Нина увидела во сне Пресвятую Деву, владычица в сиянии, с лицом, являющим святость и благость, подошла к ней и сказала: «Нина, иди в страну Иверскую, проповедуй там Евангелие Господа Иисуса Христа, и я буду покровом твоим». «Как я, слабая дева, — возразила Нина, — совершу столь великое дело?» Тогда владычица подала ей крест. Крест этот был сплетен из лозы виноградной. «Возьми этот крест, — произнесла владычица, — он будет тебе щитом и оградой от видимых и невидимых врагов твоих. Его силой ты водрузишь в Иверии знамение веры». И с этим крестом Нина пошла в далекую Иверию и преклонила страну ко Христу. К прекраснейшим местам Кавказа, блещущего дивной красотой, принадлежит древняя столица Иверии Мцхет, в 2 часах езды от Тифлиса. Там долго хранился крест, врученный Нине Богоматерью. Теперь он находится в Сионском соборе Тифлиса. Редкий народ, более грузин, терпел гонения за веру. Никакие натиски магометан не сокрушили в нем того православия, которое было насаждено рукою могучей духом христианской девушки. И наравне с чудными иконами, какими благословил Бог Иверскую землю, и с мощами мучеников грузинских, хранился в Амцхете тот дивный крест, который Пречистая Дева Небесная вручила Деве Земной, посылая ее на неисполнимый, казалось, подвиг. И в летописях христианских заветное место займут эти девичьи чистые мечты о том, чтобы обрести хитон Христов, сбывшиеся в жизни Нины. Приход в дальнюю страну, обращение царя и царицы после многих чудес, крещение в быстротечной куре народа, обретение ризы Господней, смерть в бедном шалаше среди приведенных ею ко Христу двух народов, картолинского и кахетинского. Как все это возвышенно, прекрасно, чудно! Юные мечты ее были основой того громадного дела ее жизни, за которое она, наравне с другими, немногими женщинами, получила полное значение имя равноапостольной. Мощи Нины равноапостольной почивают на месте кончины ее в женском Бадбийском монастыре.
Апухтин. Жизнь. О, жизнь! Ты миг, но миг прекрасный и невозвратный, дорогой. Равно счастливый и несчастный расстаться не хотят с тобой. Ты миг, но данный нам от Бога не для того, чтобы роптать на свое дело, свою дорогу и дар бесценный проклинать. Но чтобы жизнью наслаждаться, но чтобы ею дорожить, перед судьбой не преклоняться, молиться, веровать, любить.
Я не знаю. Силонская. Бурным вечером. За окном деревья в зимнем серебре, весело играют тени на ковре. За окном сугробы снегом намело, в комнате уютно, тихо и тепло. Теплится лампадка, и огонь в печи на постель бросает красные лучи. Сумрачные тени стелятся в углах, быстро ходят спицы в няниных руках. Няня, а в саду как холодно теперь! Кто это стучится, то в окно, то в дверь? Это ветер воет, а в саду-то мгла. Вьюга все дорожки снегом замела. За порог не выйдешь, света не видать. Дай-ка я, касатик, постелю кровать. Час уже не ранний, дай я уложу. Завтра рано-рано утром разбужу. Завтра на салазках съедешь по горе. Расскажи мне, няня, сказку о царе, о подземном царстве, где живет Кощей. Расскажи мне, няня, я засну скорей. У икон лампадка теплится едва, и звучат размерно нянины слова. В тридевятом царстве, не теперь, а встарь, в тереме высоком, жил премудрый царь. Тихо, только вьюга злится на дворе, да блестят деревья в зимнем серебре.
Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим с вами о народных сказках. В словесности всех народов, населяющих землю, сказки занимают важнейшее место. Житель пустыни Южной Африки, самоед на берегах Ледовитого океана, краснокожий охотник, индус в долине Ганга и наш великорус, все разнородные представители человечества, истори отводили душу в сказке, и в этом фантастическом мире находили осуществление своих заветных чаяний и идеалов. Сказка в умственной и нравственной жизни каждого народа является не только продуктом наивной фантазии, ее значение гораздо шире и серьезнее. Среди культурных народов менее образованные слои населения, среди варварских и диких племен все и каждый относятся к сказочным чудесам с глубокой верой. В народных сказках кроются древнейшие религиозные представления, сохраняется первоначальное народное миросозерцание. В них, как в зеркале, отражаются все материальные условия народного быта, вся духовная жизнь народа и окружающая его природа. Сегодня мы с вами будем читать христианские сказки разных народов, а музыкальное сопровождение для этих сказок будет довольно необычным. Эту музыку написали юные музыканты Санкт-Петербурга. Самые прекрасные руки. Три девушки шли на ярмарку, где, как им сказали, будет присуждена премия той, у которой окажутся самые красивые руки. Одна из них нарвала букет великолепных роз и других прекрасных цветов, выросших на лесных полянах среди полей и лугов, где светило ласковое солнце и весело пели птицы. Она надеялась, что их красота и аромат передадутся ее рукам и принесут ей премию. А другая подошла к ручейку, который, словно серебряная змейка, бежал тихо журча через долину по светлым камешкам и золотистому песку. В его кристальных водах она вымыла свои маленькие изящные ручки, и они стали после этого еще красивее. А третья была тихой и скромной. Она постеснялась перенять красоту, как ее подруги, у цветов или ручья, и надеялась только на свои достоинства, которые дал ей Бог. И вот они шли втроем и встретили грязного, оборванного нищего, который дрожащим голосом попросил у них милостыню ради милосердного Господа. Та, что несла цветы, просеянно взглянула на него и пошла дальше, не сказав ни слова, потому что думала лишь о премии, которую надеялась получить. Да к тому же руки у нее были заняты прекрасным букетом. У второй руки были свободны, но она только что вымыла их в ручье и боялась испачкать, нечаянно прикоснувшись к несчастному, поэтому она тоже не сказала ни слова и продолжала идти своей дорогой. Третья же девушка достала из сумочки монетку и дала нищему. Он, получив подаяние, поцеловал руку своей благодетельницы и уронил при этом слезу, которая превратилась в драгоценную жемчужину, засверкавшую неземным светом. Немало очень красивых девушек собралось на ярмарке, но не та, что сорвала великолепные цветы, не та, что умыла руки в протекавшем через долину ручье, немногие-многие другие не получили драгоценную диадему, которую венчали ту, чьи руки были признаны самыми прекрасными. Самыми достойными такой награды оказались те руки, на которые упала слеза бедняка. Простое средство. Жил один молодой король, высокомерный и воинственный. Казалось, он обладал всем, чего только не может пожелать человеческое сердце. Он был очень богат и могуществен, и в его распоряжении было множество людей, готовых мгновенно исполнить любое приказание. Но ему казалось мало власти и богатства, и он был самым недовольным человеком во всем королевстве. Ему все время чего-то хотелось, в его голове непрестанно рождались все новые и новые честолюбивые устремления, и, чувствуя себя неудовлетворенным, он совершенно лишился покоя и совсем перестал спать. Самых знаменитых врачей со всего мира позвали к королю, чтобы вернуть ему сон, но никто не смог ничего сделать. Король обещал отдать половину своего королевства тому, кто его вылечит. Но и это ему не помогло. Рассердившись, он велел заключить в мрачное подземелье всех пришедших к нему врачей и сказал, что и впредь будет так поступать с каждым, кто вызовется лечить его болезнь, не зная, как это сделать. Но врачи, надеясь получить половину королевства, все шли и шли, и вскоре ими уже были переполнены все темницы. Однажды во дворец пришла прекрасная молодая пастушка и сказала, что вылечит короля. Ему стало ее очень жаль, и он, хоть и страдал от бессонницы, сказал: «Возвращайся домой, милая девушка. Невозможно, чтобы ты достигла того, чего не смогли добиться лучшие врачи в мире». «Нет, я смогу вам помочь», — стояла на своем пастушка. «Хорошо», — согласился король, — «однако прежде, чем ты начнешь меня лечить, скажи, в чем заключается средство, благодаря которому ты избавишь меня от болезни». «Это очень простое средство», — отвечала она. «Меня научила ему моя матушка. Я всегда сама пользуюсь им и сплю хорошо и спокойно. Нужно каждый вечер с чистой душой молиться Богу и, признавшись ему во всех грехах, стараться исправить их». «Ты что, пришла, чтобы посмеяться надо мной?» — в гневе закричал король и приказал тут же заключить девушку в мрачное и сырое подземелье. Но она совсем не испугалась и с улыбкой пошла туда, куда повели ее грозные стражники. Королю захотелось узнать, как она будет вести себя в темнице, и он пошел следом. Когда дверь за ней закрылась, он заглянул в замочную скважину, чтобы увидеть, что она делает. Она встала на колени, сложив руки на груди и, устремив взор вверх, произнесла: «Боже милосердный, научи короля молиться, сделай так, чтобы он попросил у тебя прощения за свои грехи». Потрясенный король тут же закричал стражникам: «Освободите ее сейчас же, выпустите ее на свободу и позвольте ей уйти, куда она хочет». Девушка ушла неизвестно куда, и никто не догадался спросить, где можно было бы ее найти. Возвратившись в свои покои, король опустился возле постели на колени, сложил на груди руки и, устремив взор вверх, как делала эта пастушка, начал молиться. Вспоминая о совершенных им грехах, он стал просить у Бога прощения. Утром придворные, обеспокоенные тем, что король долго не выходит, заглянули в его покои. Они увидели его крепко спящим, на устах у него была блаженная улыбка. С тех пор король стал каждый день молиться Богу и раскаялся в прежних дурных поступках. Теперь он уже больше не думал ни о войнах, ни об увеличении своих владений и богатства, а заботился лишь о том, как бы сделать счастливым свой народ. «Ах, — неустанно повторял он, — если бы я смог поговорить с той прекрасной пастушкой, сколько добра посоветовала бы она мне еще сделать!» Он разослал гонцов во все концы, чтобы разыскать девушку, но никто не мог ее найти. Король был очень печален. Однажды во дворец пришла очень красивая девушка. Она подошла к королю и сказала с чарующей улыбкой: — «Ты забыл меня? Я пастушка». — «Я сразу же узнал вас», — признался он радостно. — «Я очень хотел бы, чтобы вы всегда оставались со мной и давали мне мудрые советы о том, как принести счастье моему народу, ведь забота о благе подданных — главная задача любого правителя. Будьте моей супругой». Так прекрасная пастушка стала королевой и получила все королевство, а не его половину, как было обещано тому, кто вылечит короля. Он всегда советовался с ней о всех государственных делах, и они вместе неустанно молились и заботились о благе своих подданных. «А вы, дети мои, не забывайте каждый день молиться и просить у Бога прощения за содеянные грехи». Дурные и хорошие поступки. Отец дал сыну деревянную дощечку и несколько гвоздей и сказал, чтобы он каждый раз, когда совершит нехороший поступок, вбивал в дощечку по одному гвоздю. Через несколько дней сын пришел к отцу и сказал, что у него не осталось ни одного гвоздя. Как удивился отец! За столь короткое время ты совершил столько дурных поступков. Так уж случилось, папа, я не смог удержаться от них. Тогда посоветовал отец: вытаскивай по одному гвоздю всякий раз, когда совершишь какой-нибудь хороший поступок. И примерно через столько же времени у сына снова собрались все гвозди. Тогда отец сказал ему: сын мой, ты правильно поступил, и я этому очень рад. Всегда, если совершил невольно или по своей слабости что-нибудь нехорошее, постарайся в ответ совершить еще хорошее дело, и тогда на той дощечке никогда не будет гвоздей. Хороший характер. Жили-были муж и жена. Они жили очень бедно, и летом было уже немало, но они всегда радовались жизни и чувствовали себя счастливыми. Чего бы каждый из них ни сделал, другой с этим непременно соглашался. Они всегда улыбались, и вид у них в любой день был такой, словно они отмечали большой праздник. Они жили в скромной лачужке и держали лошадь, еще довольно молодую и сильную. Соседи брали ее, чтобы вспахать землю или отвезти собранный урожай с поля. За это старички получали какой-нибудь подарок, например, несколько кусков свиного сала к празднику. Ну и если это случалось летом, им привозили что-нибудь с ярмарки, которая была поблизости. Так они проводили свои дни, счастливые и довольные, не завидуя никакому богатству. Однажды, когда в соседнем городе была ярмарка, старик сказал жене: «Как ты думаешь, что если я пойду на ярмарку и продам нашу лошадь?» Мы уже старые, и в любой день нам могут понадобиться деньги. Но тогда, если мы захотим побыстрее получить их за нашу лошадь, нам не дадут столько, сколько заплатят сейчас. — Это очень хорошая мысль. Ты очень хорошо придумал, — одобрила жена и стала готовить мужу праздничный костюм, чтобы он мог получше выглядеть на ярмарке. Старик сел на лошадь верхом и отправился в путь. Он отъехал совсем немного от деревни, когда увидел молодого человека, который вел корову, не очень крупную и не слишком упитанную, но с лоснящейся шерстью и большими острыми рогами. Старик остановился, чтобы получше рассмотреть понравившееся ему животное, и спросил: — Послушай, сынок, много ли молока дает эта корова? — По 10 кружек каждый раз, когда ее доят. Если ее хорошо кормить, то можно доить по 2 или 3 раза в день. — Если она станет моей, корма у нее будет сколько угодно, — сказал старик. — Не хотите ли поменяться? Я вам дам мою лошадь, а вы мне вашу корову. Моя жена очень обрадуется. У нее будут сыр и масло, и мы сможем пить кофе с молоком. Молодой человек согласился, и старик получил за лошадь корову, у которой была лоснящаяся шерсть и, наверное, спокойный характер. Он пустил корову на луг, чтобы она немножко подкрепилась свежей травой, и тут увидел юношу, который с величайшим трудом заставлял идти на ярмарку большую толстую свинью. Добрый старик даже заулыбался, глядя на ее громадные округлые окорока, и спросил юношу, сколько они могли бы весить, и много ли кровяных и копченых колбас получится из этой хрюшки. — Я не могу вам этого точно сказать, потому что подсчитать очень трудно, — отвечал юноша. — Но я совершенно уверен, что другой такой свиньи не будет на всей ярмарке, ведь она получила премию на выставке. — Получила премию, — удивился старик. — Послушай, паренек, я хочу порадовать мою жену, ведь она станет очень гордиться, если у нее будет свинья, получившая премию на выставке. Не хочешь ли поменять твою свинью на мою корову? Юноша, не раздумывая долго, сразу же согласился на такой обмен и поскорее увел корову, оставив вместо нее свинью. Не прошел добрый старик и 100 шагов, то и дело останавливаясь из-за того, что грузная свинья двигалась очень медленно, как увидел мальчугана, который нес на руках великолепного гуся с блестящими перьями, большого и белого, словно лебедь. Старый крестьянин остановился в восхищении. Ему вспомнились долгие зимние ночи, когда дуют холодные ветры, и вся земля покрыта снегом. И он подумал, что его жене будет очень холодно спать без теплого пухового одеяла. — Послушай, мальчик, — сказал он, — ты вполне можешь поменять своего гуся на эту свинью. Ты не прогадаешь, а я буду очень рад. Мальчик очень удивился такому предложению, однако, подумав немного, согласился. Крестьянин продолжал свой путь с замечательным гусем на руках, и еще не дойдя до ярмарки, увидел девушку, которая несла на голове корзину, где сидела большая жирная курица с короткими лапками и красивым гребешком. У девушки были светлые, как спелая рожь, волосы, румяные щеки и голубые глаза. И вся она была такая симпатичная, что старик остановился, чтобы немного поболтать с ней и спросить, хорошая ли несушка эта курица, и много ли она ест. — Это очень хорошая курица, — отвечала девушка. У нее привычка каждый день нести по яйцу. А чтобы она насытилась, достаточно лишь крошек, что остаются на столе, и, пожалуй, немножко зеленой травки, которую она сама находит во дворе. Добрый старик тут же забыл о том, что хотел порадовать жену, когда менялся с теми, кого встретил совсем недавно, и обменял гуся на курицу. Как приятно будет моей старушке собирать каждый день по яйцу или любоваться наседкой, за которой будут ходить недавно вылупившиеся цыплятки, — подумал он. Придя на ярмарку, он сразу же отправился на постоялый двор, чтобы немного отдохнуть и выпить кружечку пива. Скоро туда же зашел крестьянин из той же, что и он, деревни. На плече он нес большой тяжелый мешок. — Здорово, друг! — приветствовал его старик. — Что у тебя в мешке? — Подгнившие яблоки, которые упали с дерева. Это отличный корм для свиней. Целый мешок подгнивших яблок, — удивился старик. Послушай, друг, я хочу предложить тебе одно дело. Если бы ты дал мне этот мешок с упавшими на землю яблоками, я предложил бы тебе взамен вот эту прекрасную курицу. Мне очень хочется сделать сюрприз моей супруге. У нас в саду всего одна яблоня, и на ней вырастает не больше одного яблока, да и то обычно не успевает созреть, а падает на землю зеленым. Жена подбирает его, прячет в шкаф и, любуясь им, говорит: «Хоть яблочко не очень хорошее, но могло бы его у нас не быть, так что это нам небольшой подарок». А я хотел бы сейчас сделать ей большой подарок — целый мешок подобранных с земли яблок, вот она обрадуется. Они поменялись, и новый хозяин остался с мешком яблок. Все это видели два богатых англичанина, которые там были. Они стали смеяться над глупым стариком и спросили, не менялся ли он еще с кем-нибудь. Он рассказал им обо всем, что с ним случилось после того, как он вышел из дома, и как лошадь после стольких обменов превратилась в мешок подгнивших яблок. Англичане, не в силах сдержать смех, сказали: «Интересно, что будет, когда ты возвратишься домой? Вот бы посмотреть, как отколотит тебя жена». «Отколотит меня?» — удивился добрый крестьянин. «Вы не знаете мою жену. Я уверен, что она останется довольна всем, что я сделал». Услышав это, англичане, которые, ко всем известно, очень любят держать пари по любому поводу, сказали: «Посмотрим, несчастный, ставим мешок с золотом против мешка с подгнившими яблоками и спорим, что твоя жена очень рассердится, когда ты расскажешь, во что превратилась ваша лошадь после стольких обменов». «Хорошо, давайте поспорим», — согласился старик. Англичане велели запрячь лошадей и вместе со старым крестьянином сели в карету, не забыв захватить и мешки с золотом, и подгнившими яблоками. Скоро они были уже возле лачушки. Старушка, услышав стук колес, вышла из двери. Она очень удивилась, увидев мужа в компании с иностранцами, но вежливо поздоровалась с ними. Муж обнял ее и сказал: «Я вернулся, обменяв лошадь». «Я вижу, что ты очень доволен», — отвечала она. «У тебя всегда хорошо получается все, за что бы ты ни взялся. Что тебе дали за лошадь?» «По дороге я обменял ее на корову». «Ах, как хорошо! Я уже сказала, что ты очень умный. Теперь мы сможем пить кофе с молоком, и у нас будут масло и сыр. Корова — это настоящее богатство». «Да, но потом я обменял корову на прекрасную свинью, которая получила премию на выставке». «Чудесно! Значит, у нас будут целые колбаса. Я и не мечтала о таких вкусных вещах. Все это у нас было бы, но я поменял свинью на гуся». «Ты так сделал? Боже мой, какой ты хороший! Ты думаешь о своей бедной женушке, заботишься о том, чтобы ее больные ноги согрелись зимой под теплым пуховым одеялом. Как я тебе благодарна за это! И, кроме того, на Рождество у нас будет прекрасное жаркое». — Да, но дело в том, что я обменял гуся на курицу. — Так это же еще лучше. От курочки у нас всегда будут свежие яйца. А когда она выведет цыпляток, мы будем любоваться ими, слушая, как они пищат, копошась возле матери. И к тому же мы сделаем перину, а иногда станем лакомиться жареными цыплятами. — Да, но я поменял курицу на этот мешок с подгнившими яблоками. Старушка улыбнулась счастливой улыбкой и воскликнула: «Какое удивительное совпадение! Я как раз только что думала, где бы достать подгнивших яблок. Ты даже не представляешь, как обрадовал меня. Ведь я собираюсь приготовить что-нибудь вкусненькое к твоему возвращению с ярмарки. Пошла к соседке попросить взаймы две луковицы. И знаешь, что ответила мне эта жадина? Она сказала своим противным голосом: «Мне очень жаль, но у меня в саду нет даже подгнивших яблок». «Так вот я сейчас же пойду и подарю ей целый мешок таких яблок. Видишь, как удачно все получилось? Я так довольна, что хочу обнять тебя». И она, обняв мужа, расцеловала его в обе щеки. Англичане были потрясены и сказали, не скрывая своего восхищения: «Душа радуется, когда видишь такое. Ведь что бы ни сделал ее супруг, она всегда говорит, что это очень хорошо. Такая женщина заслуживает того, чтобы ей подарили мешок с золотом». Они заплатили то, что проспорили, и с довольным видом простились со стариками. прозвучали христианские сказки разных народов. Дорогие слушатели, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук, а также в программе принимали участие Лиза Леонова и Маша Бульчук. В качестве музыкального сопровождения использовалась музыка юных композиторов Санкт-Петербурга. Ее вы сможете услышать на диске, который прилагается к недавно изданной книге «Детям от детей. Коты, цветы и бабочки». Всего вам доброго, до встречи через неделю!
Дорогие наши слушатели, мы просим келей напомянуть имена жертвователей радио «Радонеж». Помолиться о здравии настоятелей прихожан храма иконы Пресвятой Богородицы Гребневской во Фрязино, священника Иоанна, Нины, Валентина и Ростислава. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке чтимы иконы храмов, встречи со священниками, бесплатная консультация психолога. Православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности ждем на выставке с 1 по 6 февраля в ВВЦ «Павильон 70». Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» в ВВЦ «Павильон 75». Вы можете поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке с 7 по 13 февраля, метро ВДНХ, ВВЦ, павильон 75.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 2 февраля, в паломническую поездку, посвященную новомученикам и исповедникам российским. Мы с вами помолимся в Новоспасском монастыре, в усыпальнице дома Романовых, где находится гробница убиенного богоборцами великого князя Сергея Александровича. Великий князь Сергей Александрович Романов был первым мучеником дома Романовых, погибшим в революционные годы от рук богоборцев. Помолимся у чудотворного образа Пресвятой Богородицы Всецарицы. В храме святого пророка Ильи в обыденном переулке, где находится множество святынь, частица пояса Пресвятой Богородицы, чудотворные иконы Матери Божией, Нечаянная Радость, Милостивые и другие святыни, мы с вами сможем приложиться и к образу новомученика митрополита Серафима Чичагова. Побываем в Марфо-Мариинской обители, у мощей супруги великого князя Сергея Александровича, преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Завершится наша поездка в храме святителя Николая в Пыжах, где находится образ святых царственных мучеников и пребывает в Москве чудотворный мироточивый образ Государя. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. С Богом!